Здравствуйте, дорогие друзья! В ближайшую четверть часа мы с вами продолжим наше знакомство с неизведанной землей православия. В рубрике «Терра инкогнита» поговорим о том, каково происхождение и исконное значение выражения «злачное место». А в рубрике «Неформат» увидим, кто такие сестры милосердия и чем они занимаются. Видеоролик о том, как проходит обычный день сестры милосердия, предоставил портал милосердие.ру. Стоя в храме на заупокойном богослужении, можно услышать, как священник молится, чтобы душа усопшего человека упокоилась вместе светле, вместе злачне, вместе покойне. Что за странные слова? Как это православные люди желают оказаться в злачном месте? Может быть, это выражение изначально обозначало не то, что приходит нам на ум сейчас? Давайте попробуем разобраться.
И опять-таки, откуда взялось? Вообще, на самом деле, очень много библейских выражений существует в нашей
злачное
речи.
Злачное место? Ну, я почему-то ни в Ветхом, ни в Новом Завете не помню такого. Злачное место. Ну, в наши дни, я считаю, злачные места – это дискотеки, это тусовки, это бары, это спиртное, это наркотики.
Ну, то есть что-то это неспокойное и не…
Неспокойное, нехорошее, негативное. Вот так вот. Но я не помню в Библии такого изречения.
Но происхождение это я точно не знаю, откуда произошло выражение, а то, что определение это, скорее всего, какое-то нехорошее, неприятное место, где собираются там сомнительные личности.
Ну, наверное, те места, куда не следовало бы ходить.
Ну вот как бы оно же происходит от слова «злаки», если этимологию слова посмотреть.
Ну не знаю, вот я насколько знаю, злачное, значит, что-то нехорошее, что-то плохое, что-то ненужное. Туда ходить нежелательно. Вообще нельзя туда ходить.
Наверное, по определению это там, где много злаков. А на самом-то деле это то место, где много всяческих удовольствий, как я понимаю.
А вот смотрите, много злаков – это разве плохо?
Ну я думаю, что нет. Вот. Когда именно злаков, конечно, нет.
Ну, значение – это там, где предаются, может, пороку, разврату, происхождению. Ну, это надо исходить из этимологии слова «злачное». Ну, видимо, оно это и обозначает, что там, где есть что-то запретное. Точнее, не знаю.
Вот «злачное место» – что это за словосочетание, что оно означает, откуда взялось? Может быть, у него было раньше другое какое-то значение?
Ну, точно я не могу сказать, конечно. Исторически не помню. Но во всяком случае злачное место означает высокодоходное место, где очень легко добывается благо, которое желает. Деньги, удовольствие, одежда, кони, верблюды, автомобили, заводы, фабрики и так далее.
Мне кажется, хлебное место тоже подходит, да?
Ну, это все из Библии, как саму Библию.
Место – это более какое-то такое, что-то это с легким поведением связано, да?
Действительно, сегодня под злачным местом понимаются заведения, где царит порок. Но изначально не было так. Выражение «злачное место» мы встречаем в Священном Писании в 22-м псалме царя Давида. Читаем. «Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». И в Библии злачное место – это символ благоденствия, покоя, безмятежной жизни с Богом. С тех пор, как человек изгнан из рая, он вынужден в поте лица добывать хлеб свой. А те, кто научится покаянию и наследует жизнь вечную с Богом, вновь как в раю не будут знать никакой нужды. Злак в церковной среде, как и хлеб, носит символический смысл – земной и небесный. Сравните с тем, что мы находим в покаянном каноне ко Господу Иисусу Христу, который читается перед причастием. «Остави хтяне, остави мене». «Изыди на взыскание мое, возвети к пажити твоей, и сопричти мя овцам избранного твоего стада, воспитай мя с ними от злака божественных твоих таинств». Итак, злачное место в священных текстах – это место доброе, место, где человек может духовно напитаться. Ну а что касается вопроса, в силу каких причин выражение «злачное место» изменило свое значение на противоположное, здесь я, пожалуй, не возьмусь ничего утверждать. Несколько объяснений этому я нашла, готовясь к программе, но ни одно из них не показалось мне достаточно обоснованным и убедительным. И я думаю, что лучше оставить вопрос без ответа, чем предложить зрителю недостоверную информацию. Знаете ли вы, кто такая сестра милосердия? Чем она отличается от обычной медсестры? Что она делает, если не идет война и не нужно перевязывать раненых? На самом деле сестры милосердия несут самоотверженное служение и в мирной жизни. Ухаживают за одинокими пожилыми людьми, помогают в больницах, кормят бездомных, поддерживают многодетные семьи, заботятся о детях-сиротах. И сегодня мы с вами можем увидеть, как проходит обычный день сестры милосердия, которая несет свое служение в детском доме-интернате. Видео с портала милосердие.ру.
Утро начинается с того, что звенит будильник, я его отключаю, быстрый происходит сбор потом, и в идеале в 7:30 я все-таки успеваю пройти через проходную, чтобы к 8:00 уже выйти к детям. Полдевятого привозят завтрак. Мы должны успеть проснуться, переодеться, сесть в коляске и подъехать к раковине, чтобы там умыться. В нашем боксе мы поняли, что, в общем-то, мы можем практически всем детям обеспечить возможность подъехать утром к раковине. И это очень радостный для них момент, потому что открытая вода и возможность до нее дотянуться, кто может, а кто не может, ее просто видит. И плюс он это видит не лежа, а он сидит, он чувствует себя человеком, который уже пробудился, который знает, что скоро будет завтрак. На 21 ребенка выходит в среднем 3 сестры милосердия. Сестры подключаются к тем детям, которые начинают учиться одеваться сами. Таких детей на сегодняшний день 10 человек. Ребенку надо понять, что он сейчас делает, вещи это как-то взять свои в руки, справиться с руками, с ногами, которых вдруг оказывается очень много. Приехал завтрак, мы рассаживаемся. Дети будут сейчас учиться кушать сами. То есть в процессе они учатся, рука в руке сначала, потом они начинают есть самостоятельно. Поели, попили, поучаствовали немножко в уборке, потому что у нас есть некоторые дети, которые могут относить стаканчики и могут помогать мыть слюнявчики. С каждым днем, на самом деле, ребенок все больше и больше может сам. Это не значит, что мы нужны все меньше и меньше. Как бы наоборот, чем больше он активен, да, тем больше мы должны быть рядом. Дальше у нас идет занятие круг. Задача — дать детям понять, что вот наступило утро, что вот мы собрались все вместе, поздороваться, вспомнить, кого как зовут. Это включает, ну, как бы и тело, и внимание ребенка.
Наверное, что-то важное в шкатулочке лежит. Не зря же прячет бабушка шкатулку и ворчит. А может быть, там гномики живут давным-давно. И рубят гномы плотники в шкатулочке окно. Может, эти плотники не рубят к нам окно, а может, эти плотники играют в домино.
Где-то к без 15:10 обычно мы все заканчиваем, все наши занятия, и начинаем прыгать на нашу зеленую полянку. Кто как умеет, кто сам, кого выносит сестры, уже пора немножко поактивничать. Где-то минут вот 15-20 дети имеют возможность смены позы из сидячей в играющую на поляне. И после этого в 10-15 к ним приедет сок. Активное участие сестер в этот момент не требуется. Поэтому мы поняли, что, наверное, это самый оптимальный вариант, когда мы просто можем покинуть бокс для того, чтобы был маленький перерыв у сестер. В 10:30 уже можно начинать собираться на прогулку, и в 11 официально начинается прогулка. Кто-то из сестер может там взять на себя ответственность сразу за нескольких детей.
А может быть там целая шкатульная страна, но в маленькую щель она, наверное, не видна. А может быть и сами мы в шкатулочке сидим, и мы в большой волшебный мир сквозь щелочку глядим.
Это 21 ребенок в группе, от 5 выезжает утром на прогулку, и 2-3 ребенка могут пойти вечером на прогулку. Получается, что дети гуляют раз в 3 дня. И это, с одной стороны, далеко не так, как происходит у обычных детей, которые гуляют несколько раз в день, но, тем не менее, это далеко не самый плохой вариант. Часть детей остается в группе, и в группе у них идут занятия. В частности, дети очень любят катание в одеяле, потому что когда дети часто сидят или часто лежат, и так странно звучит, не все дети знают, что вот у них есть ноги или что у них есть руки. Чем тяжелее ребенок, тем сложнее ему чувствовать себя целиком. Через все вот эти какие-то занятия мы хотим ребенку обеспечить активную часть дня, чтобы у него была разница между ночью и днем, чтобы он не находился в кровати, чтобы он мог как-то себя проявлять. Ребенок живет своей жизнью, на которую он имеет право. Он имеет право чего-то хотеть или не хотеть, а мы ходим рядом и поддерживаем, да, мы сопровождаем, мы помогаем там, где он не может. А там, где он может, он делает сам. И это важно. Очень сильные чувства вызывают эти дети. И чем дольше с ними, тем сильнее к ним привязываешься. Я знаю, что некоторые сестры ведут дневники. Потому что действительно все то, что происходит внутри, оно требует какой-то фиксации хотя бы на бумаге, хотя бы для того, чтобы просто разобраться с самим собой. Потому что столько внутри иногда вопросов, не имеющих ответов, или наоборот сплошные ответы. Каждый все равно пишет о своем, но внутренне они все вот об этой необыкновенной какой-то чистоте этого мира, о непохожести на других и о том, что со временем, чем дольше ты с этим миром соприкасаешься, тем больше ты сам меняешься. У нас обед. Мы начинаем минут за 15 до обеда, за 20 рассаживаться. Дети все 3 раза кушают сидя. Это важно, потому что отделение милосердия долгое время считалось, и во многом, я знаю, продолжает считаться отделением для лежачих детей. И поэтому то, что ребенок ест лежа, считается нормальным. Но, тем не менее, мы должны понимать, что это ненормально, что если есть возможность этого избежать, безусловно, есть дети, которых на сегодняшний день я не представляю, как можно было бы посадить. Настолько уже сложны те нарушения, которые у них есть. Когда мы прошли обучение в Центре лечебной педагогики, нам рассказали, что с этими детьми можно работать, и в их жизни что-то меняется, и в их развитии что-то меняется, очень захотелось попробовать. На сегодня из 10 условно лежачих год назад, да, у нас осталось пока 2 ребенка, которые лежат. С одним получается сегодня как-то заниматься. В частности, мы меняем ему положение в течение дня в кровать. Придумать, как сделать так, чтобы ему удобно, тоже не всегда бывает просто. Когда идея приходит, ты ее воплощаешь, и ты видишь, что он успокаивается, что он может уснуть в таком положении, значит, ему лучше. После обеда мы готовимся к тихому часу, который у детей с 2 до 4 длится. Гасится свет, и сестры уходят на перерыв. Это время, когда сестры заполняют документацию. То есть все эти действия, которые девочки делают в группе, они, в общем-то, зафиксированы в графиках. Прогулки, умывание, обучение, кормление нужны нам самим прежде всего, чтобы понимать, что и как, и с какой регулярностью мы делаем. Ну, естественно, мы пьем чай. И, в общем-то, это дает силы, чтобы проработать оставшиеся полдня. И в 4 часа уже можно выходить к детям. Проснулись, потянулись, рассадились. Приехал полдник. мы его съели, поехали гулять. Кто не поехал гулять, остался играть. Потом мы также все вернулись с прогулок, мы также все усадились в стулья, мы встречаем ужин. Поужинали, умылись, дети разлеглись по кроваткам, а у сестер еще вечером такой момент ежедневный – это помыть нашу поляну, чтобы знать, что на следующее утро мы на чистую поляну наших детей положим. Если есть какие-то по вечеру данные для графика, они есть, и, может быть, что-то интересное произошло вечером, значит, соответственно, в тетрадку записать. Переодеваются сестры в обычную одежду, и в начале 9-го проходят через КПП. В темноте пришли, в темноте ушли, провели замечательный день на волшебной планете и счастливые пошли по домам.
А может быть, и сами мы в шкатулочке сидим и на большой волшебный мир сквозь щелочку глядим и стучим.
Вот так вот живут сестры милосердия. Обычные люди и в то же время необычные. Быть может, и кто-то из вас решится в свое время стать сестрой милосердия или хотя бы добровольцем, который уделяет служению ближним пару часов в неделю. Если ваше сердце расположится к этому, можно обращаться в социальный отдел епархии, в которой вы проживаете. Ну а наша четверть часа подошла к концу. До новых встреч, друзья!